Когда ему минуло 14, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось, наконец, нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. Когда я стал работать в крахмальном, или до, или после того, как я перешел в крахмальный, вот слова, которые не сходили у него с уст. Свое 16-летие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через 3 месяца Джонни работал на 2 станках, а затем на 3 и на 4. После 2 лет, проведенных в этом цехе, он выработал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтобы его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали, они ели больше, они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то, чем быстрее Джонни работал, тем быстрее поднимались цены, повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах. Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх. В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел, ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию, что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов, и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок. Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивая губами, но Джонни был глух ко всему. «Да знаешь ли ты, что ты ешь?» — не выдержала, наконец, мать. Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать. «Плавучий остров!» — объявила она с торжеством. «А!» — сказал Джонни. «Плавучий остров!» — хором подхватили дети. «А!» — повторил он и после 2-3 глотков добавил. «Мне сегодня что-то не хочется есть». Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся. «Я, пожалуй, лягу». Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв 2-го башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу, болели все кости, болело все, а в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на 1000 станков, и они все ускоряли ход. Челноки сновали все быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянуло 1000 снующих челноков. На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой. на тысячи ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа», — сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача. Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. «Еще неделя», — сказал врач, — «и он вернется на работу». Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало. «Лучший ткач в цеху», — сказал он матери, — «место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник». «Ты бы хоть поблагодарил Джонни», — озабоченно сказала мать. «Он так был плох, до сих пор в себя не пришел», — виновато объяснила она гостю. Джонни сидел, сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления. На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то. «Что идет после миллионов?» — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы. «И как их считают?» К вечеру вычисления были закончены. Каждый день уже без карандаша и бумаги Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами, и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына. В следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и заговорил. «Ни к чему это, мама». «Опоздаешь», — сказала она, думая, что он еще не проснулся. «Я не сплю, мама, но все равно ни к чему это. Ты лучше уйди, я не встану». «Да ведь работу потеряешь», — вскричала она. «Сказал, не встану», — повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом. В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом. Когда тот явился, Джонни мирно спал и также мирно проснулся и дал ощупать свой пульс. «Ничего особенного», — сказал доктор. «Очень ослаб, конечно, кожа да кости». «Да он всегда такой был», — сказала мать. «Теперь уйди, мама, дай мне поспать». Джонни сказал это кротко и спокойно, также спокойно повернулся на другой бок и заснул. В 10 часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него. «Я ухожу, мама», — объявил он, — «давай простимся». Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал. «Вот ты жила», — проговорила она сквозь слезы. Потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства. «Да куда же ты пойдешь?» «Не знаю, куда-нибудь». Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту. «А как же работа?» — дрожащим голосом проговорила мать. «Не буду я больше работать». «Господь с тобой, Джонни!» — заголосила она. «Что ты говоришь?» Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на Бога в устах сына потрясает набожную мать. «Да что на тебя нашло?» — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость. «Цифры», — ответил он, — Цифры только и всего. Я за эту неделю подсчитал и просто сам удивился. Не пойму, при чем тут цифры, всхлипнула она. Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом подумала, куда девалась его обычная раздражительность. «Сейчас объясню», — сказал он. «Я вымотался. А от чего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал 300 дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше 10 движений. Это будет 36 тысяч движений в день. В 10 дней — 360 тысяч. В месяц — 1 080 000. Отбросим даже 80 тысяч». Он сказал это с великодушием щедрого филантропа. «Отбросим даже 80 тысяч. И то останется 1 000 000 в месяц. 12 000 000 в год. За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет 25 000 000 в год. И мне кажется, я уже 1 000 000 лет их делаю. А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по несколько часов подряд. Да чего ж хорошо было сидеть. Просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать, а потом опять отдыхать. — А что будет с Вилли и с ребятишками в отчаянии? — спросила мать. — Ну, конечно, Вилли и ребятишки, — повторил он. Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично, даже это. «Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли, чтобы он окончил школу и стал бухгалтером». «Да нет, будет с меня. Придется ему работать». «А я-то тебя растила», — заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица. «Ты меня не растила», — сказал он кротко и грустно. «Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше». Я, должно быть, не доедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я. Или пусть пропадает. Мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу. Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях. «Я ведь делала все, что могла», — всхлипывала мать. Джонни вышел из дома и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево. «Теперь я ничего не буду делать», — сказал он самому себе негромко и нараспев. Потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился. Яркое солнце ослепило его. Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. «Вот джутовая фабрика». До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он никому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи. Одна безграничная жажда покоя. Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека. Замаренное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная. Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся, видимо, без всякой причины. Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.